«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Влиятельная организация по защите демократии Freedom House в своем новом докладе утверждает: в России демократический процесс развивается хуже, чем во всех остальных странах Европы. Главными политическими проблемами Российской Федерации, по мнению авторов исследования, являются нестабильность на Северном Кавказе, а также уязвимость журналистов и правозащитников. Freedom House 30 июня представил ежегодный доклад «Государство в переходном состоянии» о состоянии демократии в странах бывшего соцлагеря и Центральной Европы. Россия в рейтинге демократичности не последняя, но эксперты обращают внимание на динамику развития гражданской ситуации в стране. По их оценкам, Россия переживает наиболее значительное сокращение уровня демократии за последние 10 лет по сравнению со всеми остальными исследовавшимися странами. Эксперты Freedom House считают, что в свете роста цен на нефть уровень жизни в России постоянно повышается, и сама страна приобретает все больше влиятельности на мировой арене. Однако власть в России становится все более авторитарной. Репрессивные меры, которыми российское правительство пытается стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе, по мнению экспертов, приводят только к повышению активности сепаратистов. Культура безнаказанности, в которую погружена Россия, преследование и насилие в отношении оппозиционных активистов, правозащитников и журналистов составляют многих молодых политиков задуматься, стоит ли заниматься политикой в этой стране, в принципе, считает Freedom House. Деградацию демократических процессов в России и на всем постсоветском пространстве, зафиксированную докладом Freedom House, мы сегодня обсуждаем с правозащитником Татьяной Лукшиной, исследователем по России Международной правозащитной организации Human Rights Watch и депутатом Государственной Думы Робертом Шлегелем, одним из лидеров движения «Наши». Он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Татьяне, которая находится в нашей студии. Совпадают ли выводы Freedom House с результатами исследований вашей организации Human Rights Watch?
Я, безусловно, согласилась бы с коллегами из организации Freedom House в том, что ситуация с правами человека в России последние годы, собственно, последние десятилетия, вызывает все большее и большее беспокойство. Я, конечно, не могу прокомментировать рейтинги как таковые и в какой степени они падают, потому что наша организация не выставляет рейтингов и не сравнивает страны друг с другом. Мы принципиально считаем, что любая страна может вести себя лучше с точки зрения соблюдения прав человека. Но, наверное, даже то, что, хотя у нас в Freedom House совсем разная методология, а вывод, ситуация удручающее, более-менее совпадает, пожалуй, указывает на то, что это действительно так.
Вопрос Роберту Шлегелю, депутату Государственной Думы, у нас на прямой телефонной связи. Знакомы ли депутаты вашей фракции «Единая Россия» с результатами доклада этого года или, может быть, за какие-то предыдущие годы? Добрый вечер, Роберт Александрович.
Да, добрый вечер. Я думаю, что какая-то часть из них знакома, какая-то нет, поскольку за всех говорить сложно. Что касается меня, то я, в принципе, слежу за сообщениями средств массовой информации, поскольку эти рейтинги, они достаточно широко цитируются, но при этом я не могу сказать, что они объективны, в том смысле, что очень сложно понять, какая природа образования этих рейтингов, почему в одних странах одна ситуация, в других другая, и потом... Что касается вообще рейтингования и самой организации, то поскольку она является в какой-то степени, имеет отношение непосредственно там, к Соединенным Штатам и в какой-то степени, можно сказать, оплачивается из бюджета Соединенных Штатов, то сложно здесь сказать, что это она там может быть абсолютно объективной. Поэтому я полагаю, что в этой ситуации следует относиться, ну, принимать во внимание, поскольку, в принципе, подобные оценки со стороны западных правозащитных организаций, они год от года не меняются, они в этом смысле абсолютно стабильны, но истинно ни в первой, ни в последней инстанции они, конечно, быть не могут.
Вопрос Татьяне Лукшиной. Вот как, по-вашему, исчерпывающие ли критерии избранный Freedom House? Это избирательный процесс, гражданское общество, независимая пресса, независимость юридической системы, коррупция и так далее.
Ну, наверное, эти критерии не являются исчерпывающими. Еще можно рассматривать очень много крайне значимых факторов с точки зрения ситуации с правами человека в России, ровно как и в любой другой стране. Но, конечно, эти критерии крайне важны. Я не могу не согласиться с Freedom House в том, что действительно ситуация правозащитников и журналистов в России сейчас просто вопиющая. Предыдущий год, 2009, был трагичен, беспрецедентно для российского правозащитного движения, когда шестеро наших коллег, работающих с делами о нарушениях прав человека на Северном Кавказе, погибли, и погибли, с нашей точки зрения, именно потому что хорошо делали свою работу, и убийцы их, и заказчики этих убийств до сих пор безнаказанные. Конечно, то, что происходит на Северном Кавказе, это совершенно очевидный кризис. Кризис как с правами человека, так и с безопасностью в регионе крайне активизировалось вооруженное подполье. И пытаясь подавить это подполье, в ходе контртеррористических операций сотрудники силовых структур похищают людей, подвергают людей пыткам, применяют внесудебные казни, даже коллективные наказания.
Вопрос Роберту Шлегелю. Есть ли основания у зарубежных правозащитников для выводов о нестабильности на Северном Кавказе? Мы знаем о сегодняшних событиях.
Знаете, я абсолютно согласен с оценкой ситуации на Северном Кавказе, в том смысле, что она сложная, и в том смысле, что, конечно, к сожалению, там убивают далеко не только правозащитников и далеко не только журналистов, но и милиционеров, и военнослужащих, и простых граждан. И на самом деле это, к сожалению, сегодня, можно так сказать, горячая точка на территории Российской Федерации, но все мы знаем, что нет ни одной горячей точки в мире, где бы, к сожалению, не убивали людей, в том числе не убивали правозащитников, не убивали журналистов. И поэтому, в общем-то, здесь на самом деле достаточно сложно говорить, пока дела эти не раскрыты, кто стоит за теми или иными преступлениями. Я, например, не согласен с той оценкой, которую дает ваш гость, в смысле того, что происходит со стороны властей, зачистки, в которых в том числе гибнут люди, происходят какие-то казни. Мне об этих случаях неизвестно, и я по своей, в том числе и депутатской деятельности, таких обращений не получал, и поэтому мне очень сложно говорить о том, так ли это. Но насколько мне известно, подобных случаев, во всяком случае, в широкой печати я не встречал. А между тем, надо сказать, что это, кстати, возвращаясь к вопросам о свободе слова, сегодня в российской печати, в российских средствах массовой информации, в том числе в интернете, можно читать очень разную информацию, и в том числе из горячих точек. Никто там мне, по большому счету, не мешает работать ни корреспондентам, не писать об этом тех, кто даже там не находится, а здесь находится в Москве. И мне неоднократно и мои знакомые мне люди туда ездили и работали там, и это были не представители государственных там средств массовой информации. Поэтому здесь, мне кажется, нужно быть очень аккуратным в оценках, и прежде чем говорить о том, что, значит, кто-то кого-то там казнит или специально убивает, мне кажется, что все-таки нужно, чтобы это было подтверждено следствием, судом, и уже исходить из этих вещей. Если я, например, какие-то случаи могу не знать, то я, во-первых, хотел бы извиниться, но мне действительно подобной информации не приходило, не поступало, и более того, в печати, а я слежу за различными, так скажем, средствами массовой информации, в том числе и глубоко оппозиционными, и мне такая информация не встречалась.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Напомню, что деградацию демократических процессов в России мы сегодня обсуждаем с правозащитником Татьяной Лукшиной, исследователем по России Международной правозащитной организации Human Rights Watch, она находится в нашей студии, и политиком Робертом Шлегелем, депутатом Государственной Думы, одним из лидеров движения «Наши». Он у нас на прямой телефонной связи. Андрей Богданов, бывший лидер Демократической партии России и кандидат в президенты Российской Федерации на выборах 2008 года, наблюдает лишь внешние атрибуты демократии.
Чиновники за 10 лет более-менее активной демократии научились проводить выборы, отчитываться по ним, отчитываться о свободе слова, о свободе там печати и так далее. А о том, как они работают с гражданами, чьи интересы были где-то как-то нарушены. Все понимают, что атрибуты как бы есть, отчетность есть, да, по всем этим атрибутам демократии, а как таковой демократии внизу ее и не видно. Поэтому, мне кажется, такой вот вывод и был сделан. Необходимо наши власти от отчетности, которые привыкли все чиновники за 70 до этого лет, 20 лет сейчас, перейти к истинной демократии. Президент-премьер, мне кажется, в этом заинтересован, потому что иначе экономика не пойдет. Так и будет буксовать, как и есть. Поэтому других путей нет, как только развитие демократии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что деградацию демократических процессов в России, зафиксированную докладом Freedom House, мы обсуждаем с правозащитником Татьяной Лапшиной, исследователем по России международной правозащитной организации Human Rights Watch, она находится в нашей студии, и депутатом Государственной Думы Робертом Шлегелем, одним из лидеров движения «Наши». Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Татьяне Лапшиной. Вот, откуда ваша организация черпает информацию о положении на Северном Кавказе и делает те выводы, в которых сомневается Роберт Шлегель?
Наша организация черпает информацию исключительно из первых рук. Мы сами выезжаем на Северный Кавказ, мы сами интервьюируем пострадавших, мы сами интервьюируем свидетелей. И последний раз я была на Северном Кавказе непосредственно в Чечне и в Дагестане в конце мая, начале июня этого года. Поэтому сведения мои достаточно свежие. Роберт, я бы сама очень хотела, чтобы те факты, о которых мы говорим, были подтверждены следствием и судом. Но проблема-то в первую очередь заключается в том, что преступления сотрудников силовых структур, пытки, похищения людей не расследуются. И не расследуются, можно сказать, злостно. В конце концов, Европейский суд по правам человека по той же Чечне на сегодняшний день вынес уже 150 решений, где Россия признана ответственной за то, что нарушала право своих граждан на жизнь, нарушала запрет на пытки и так далее. И не расследовала эти дела. В каждом Страсбургском решении по Чечне так и сказано, что дела не расследуются на национальном уровне. И, безусловно, я сейчас говорю о делах относительно давних, потому что Страсбургский суд, он рассматривает дела годами, и поэтому на сегодняшний день те решения, которые у нас есть, это решения по первому периоду Второй Чеченской войны. Но со временем абсолютно идентичные дела, только где уже речь идет о нарушениях прав человека не федеральными силовиками, а сотрудниками так называемых кадыровских структур, тоже будут рассмотрены в Европейском суде, и, я уверена, решены таким же образом, потому что, да, нарушители несколько другие, но проблемы никуда не исчезли. Решения Страсбурга не исполняются по существу. Что делает следствие? Следствие, извините за просторечие, просто эти дела заматывает, не проводит необходимые следственные действия, не допрашивает свидетелей, а кроме того, на Северном Кавказе свидетели часто запугивают. И если уже ссылаться на совсем громкие дела, вот в деле об убийстве нашей коллеги, нашего близкого друга Наташи Истемировой, ведущей сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» в Чечне, следователи сами в разговорах с сотрудниками мемориала, в разговоре со мной лично сетовали на то, что свидетели крайне запуганы и отказываются давать показания, и даже более того, забирают ранее данные показания. Они понимают, что никто не обеспечит их безопасность.
Вопрос Роберту Шлегелю. Убеждают ли вас вердикты Страсбургского суда?
Вы знаете, я скептически отношусь к решению Страсбургского суда. Но, например, есть недавний прецедент с тем же делом Кононова, когда, например, там, есть у многих сомнения в том, что этот вердикт был, мягко скажем, объективным. Да, что касается тех дел, которые расследуются, и тех дел, которые уже по которым вынесен вердикт, то Здесь нужно, на мой взгляд, быть осторожным, разделять те вещи, те ситуации, когда действительно речь идет о том, что эти преступления были совершены, и о, так скажем, попытках, прежде всего, дискредитировать действующую власть, в том числе и на Кавказе. Что касается тех ситуаций, о которых мы сейчас говорим, как что сейчас подобные факты есть о том, что они приводятся, значит, в разговорах. К сожалению, я верю вашим словам, но я не могу им доверять в том смысле, что я при этих разговорах не присутствовал. И я не являюсь правозащитником, это не совсем, так скажем, та сфера, в частности, Северный Кавказ, которую я мог бы объективно судить. Но, между тем, я могу предложить в том числе и там свою помощь. Если действительно такие факты есть, то я, как депутат, готов их рассматривать. И если они действительно имели место, там, помогать тем, чтобы они были озвучены, чтобы они были там расследованы. Значит, что касается в целом и Страсбургского суда, и действий правозащитных организаций, к сожалению, мы неоднократно наблюдаем ситуацию, когда каким-то вопросам уделяется пристальное внимание, каким-то наоборот. И, например, тот же самый Freedom House, которого нет представительства в России, который делает свои оценки, прежде всего, на основании живущих здесь экспертов, и эту информацию, которая получается, они получают из средств массовой информации, то, например, ситуация в той же самой Прибалтике, да, где мы имеем дело с фактическим существованием неграждан, и где я там был и неоднократно видел, как совершенно спокойно люди ходят, и продается, например, различного рода фашистская просто символика, атрибутика. Не замечать этого тоже нельзя. И поэтому это влияет на объективность и отношение к объективности подобных вещей, точно так же, как, например, дело Кононова влияет на отношение просто к подобным приговорам и вообще в целом оценке этих правозащитных организаций. Я как-то был в Вашингтоне недавно и был в музее новостей. Там есть такая прекрасная карта, на которой карта свободы слова в мире. И Россия, и все страны СНГ, кроме Грузии и Украины, там выделены красным цветом. То есть в этих странах нет свободы слова. А, значит, желтым выделены Грузия, Украина, еще раз, да, ну, естественно, Европа вся зеленая, кроме Италии. И, конечно, я понимаю, что эта оценка, она не совсем объективна, поскольку ситуация с свободой слова и с правами человека в России кардинально отличается, например, от ситуации в Туркменистане. И нельзя в этой ситуации, ну, это еще и других там среднеазиатских республиках, и там, и Белоруссии, нельзя, мне кажется, грести всех под одну гребенку. Нужно быть более избирательными и более непредвзятыми. К тому же Северный Кавказ, Россия, она очень большая. И это не единственная, так скажем, территория, которая существует в Российской Федерации. Ситуация, она разная в разных регионах.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», предупреждает о нарастании угрожающих тенденций.
Демократический процесс в России где-то с 95-96 года испытывал определенные трудности, такие колебания. Россия была на распутье между направлением движения в сторону демократии и в сторону такой советской, постсоветской империи. Начиная с 2000 года этот процесс принял определенное направление, и это, конечно, уход от демократии, от принципов демократии, переход к формам, которые по-разному называются, суверенная демократия, или имитация демократии, или декоративная демократия. Но это точно уже не демократическое развитие. И по формальным признакам, касающимся статей Конституции, положения прессы, и по настроением людей, которые уже и не верят в институты демократии, в развитие демократии, начинают выживать. Это очень опасный процесс, и самое главное, что очень опасен он не только для самих граждан России, для России, он опасен для всего мира.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Здравствуйте, уважаемый Владимир. Дело в том, что сегодня очень печальный день, довольно страшный в нашей истории новейшей России, потому что Госдума сегодня приняла во втором чтении закон, который фактически отбрасывает общество в тоталитарные времена, фактически к временам 1937 года, о полномочиях ФСБ. В тот же день единороссы бросились с пены у рта оправдывать преступления Сталина, опять оправдали пакт Молотова-Риббентропа, оккупацию государств, включая Молдову, совершенно правильное постановление ГИМПу, оправдывали гибель миллионов и миллионов. Опять пошло это изуверское мракобесие единороссов, которые почему-то не хотят видеть историю и сами занимаются бесконечным ее фальсификацией против духа Конституции России. Что же касается Страсбурга, то абсолютно правильное было решение по делу карателя Кононова, замучившего, между прочим, даже не латышей, а русских людей, староверов, живших в Латвии и бросившего в огонь беременную женщину. Это абсолютно правильное постановление. Что касается вообще, так сказать, нашего государства. Ну, вы знаете, оно все больше превращается на такое корпоративно-фашистское государство. Потому что фашизм – это не только система, которая была в Италии, Германии, Испании, милитаристской Японии и других тогдашних страшных странах, чудовищных. Но и это такая вот высшая форма авторитарного полицейского государства, которое сейчас усилиями Владимира Путина у нас фактически выстраивается. Но я хочу спросить, кстати, у Татьяны Лукшиной, узнать ее мнение. Вот почему, когда погиб польский президент, почему молчали? Почему Дума не выступала с такими чудовищными мракобесными заявлениями, оправдывающие сталинские репрессии, как сегодня? А только сегодня начала опять это. Может быть, наши власти скрывают что-то о гибели польского президента, не хотят говорить? Я хочу, извините, если так эмоционально, я хочу узнать ваше мнение. Спасибо большое.
Слово Татьяне Лукшиной.
Федор, мне кажется, у нас нет оснований предполагать, что российские власти каким бы то ни было образом замешаны в эту страшную трагедию, когда погиб польский президент, когда погибло фактически все правительство Польши. Здесь не существует фактов, на которые можно опираться, строя подобные, я бы сказала, страшные гипотезы. Что касается реставрации культа Сталина, конечно, определенные такие попытки существуют, и есть школьные учебники, в которых Сталин оценивается крайне позитивно, и, конечно, этого не должно быть. Конечно, Россия не станет страной, где уважают права человека, страной, которая привержена демократии, если репрессии, если страшные преступления сталинского режима не будут называться своими именами. Что касается законопроекта, принятого во втором чтении, который расширяет полномочия ФСБ, я с вами согласна, для свободы слова он будет иметь чудовищные последствия.
Напомню, что выводы доклада Freedom House мы сегодня обсуждаем с правозащитником Татьяной Лукшиной и депутатом Государственной Думы Робертом Шлигелем, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. При взрыве в центре Грозного в среду пострадали 5 человек, в том числе 3 милиционеров. Об этом заявил президент Чечни Рамзан Кадыров ранее со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщалось, что в результате взрыва осколочные ранения получили 5 сотрудников милиции и 2 женщины. Кристиан Вульф, кандидат от правящей коалиции христианских демократов и либералов, избран новым президентом Германии. Вульфу удалось победить только в третьем туре голосования, которое проходило в специальной коллегии выборщиков, хотя правящая коалиция рассчитывала на победу уже в первом туре. Госдепартамент США заявил, что Вашингтон не будет высылать из страны кого-либо из работающих там российских дипломатов в связи с недавним арестом 11 человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева обжалует в суде постановление об отказе привлечь к уголовной ответственности сотрудников МВД, которые расследовали дело юриста Сергея Магнитского. Он умер осенью прошлого года в московском СИЗО. Генеральный директор московского аэропорта Шереметьево Михаил Василенко потребовал призвать к ответу мэра Москвы Юрия Лужкова за ограничение движения по Ленинградскому шоссе, которое ведет к аэропорту. Российские правозащитники обратились за помощью в ООН в связи с судебным процессом над организаторами выставки «Запретное искусство 2006». Президент России Дмитрий Медведев в среду принял отставку главы Республики Карелия Сергея Катанандова. В последнее время в отношении ряда высокопоставленных чиновников Карелии были возбуждены уголовные дела. Сенат США утвердил кандидатуру генерала Дэвида Петреуса на пост командующего международными силами в Афганистане.
Доклад.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что деградацию демократических процессов в России зафиксировано докладом Freedom House. Мы обсуждаем с правозащитником Татьяной Лукшиной. Она находится в нашей студии, политиком Робертом Шлегелем. Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Роберту Шлегелю. Вот спросил радиослушатель о законе о расширении полномочий ФСБ. Какой смысл вы в него вкладывали, голосуя за него сегодня?
Ну, прежде всего, речь идет о том, чтобы в ситуации, когда есть основания полагать, что тот или иной человек может совершить преступление, его можно было бы об этом предупредить. В том смысле, чтобы была возможность осуществлять профилактику различного рода, в том числе экстремистских действий, которые, к сожалению, у нас случаются. Я думаю, что прежде всего об этом идет речь. Мне, кстати, я хотел высказать по поводу отношения к оккупации. Я имею в виду по поводу того постановления, которое мы сегодня приняли. Вы знаете, есть очень разные точки зрения на этот счет. И они все имеют, на мой взгляд, право на жизнь. Например, вот слушатель, который звонил, Роман, по-моему, зовут, у него есть своя точка зрения. То есть она однозначна для него. Но, на мой взгляд, там, что касается и дела уклонного, что касается и вообще вопроса с оккупацией, то здесь не все так однозначно. И я, например, моя личная точка зрения, хотя у меня нет никаких причин положительно относиться к личности Сталина, кроме того, что при нем была выиграна Великая Отечественная война. И, на мой взгляд, во-первых, не происходит возрождение культа личности, а во-вторых, во многих странах слишком увлеклись, по-моему, по попыткой втянуть нас в Российскую Федерацию в ответ за оккупацию стран. Я могу сказать, что это было, на мой взгляд, освобождение, и там после того, как Советский Союз оттуда ушел, там остались и инфраструктурные объекты, и большие деньги, которые были туда вложены, и в конце концов солдаты, которые там погибли, освобождая эту территорию. Но здесь вопрос, конечно, очень такой большой дискуссии, очень сложный, но я хотел бы сказать, что, во-первых, могут быть разные точки зрения. Второй момент, который хотел бы ответить, очень странно, мы говорим только о деградации демократических институтов, но при этом, например, тоже Freedom House не отмечает то, что те усилия, которые предпринимает президент Медведев, не отмечает, что Россия, в общем-то, страна, которая находится в стадии эволюции демократического общества, и то, что у нас вообще, так скажем, наша демократическая система, на мой взгляд, она развивается, это значительно лучше, чем если бы эти права и свободы не ограничивались, как это могло бы быть, но этого не происходит.
Александр Подробийник, правозащитник и бывший советский политзаключенный, разделяет выводы доклада Freedom House.
Доклад Freedom House, он совершенно адекватен в ситуации нынешней. Для меня особенно существенно то, что они охватывают период 10 последних лет и делают вывод о том, что именно за эти 10 лет происходила деградация демократических процедур, демократических институтов в России. Это абсолютно точно. Для многих это было видно еще 10 лет назад, когда все это начиналось, а сегодня это может не увидеть только слепой. Так что я согласен с оценками, которые дает Freedom House.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу возразить тому, что сказал депутат Госдумы. Ерунда то, что говорит ваш госдепутат Госдумы от партии «Единая Россия». Всем давно известно, что это партии войны и коррупции. Якобы ему неизвестно, как похищают людей и как их убивают бесцеремонно как диких зверей. Рамзан Кадыров, одно его появление в горных районах Чечни и Ингушетии заканчивается убийством и похищением людей.
Вопрос Татьяне Лукшиной. Доступны ли вот нашим депутатам выводы вашей организации Human Rights Watch?
Несомненно. Нашим депутатам доступны все документы организации Human Rights Watch, которые публикуются как в виде докладов, напечатанных на русском, на английском языке, так и, собственно, выставляются на нашем интернет-сайте. И мы всегда пытаемся обсуждать эти документы, обсуждать собственные выводы, обсуждать собственные рекомендации с государственными чиновниками и, собственно, с депутатами. Я не знаю, почему Роберт не осведомлен о том, что происходит на Северном Кавказе, если, как он сам говорит, внимательно отслеживает информационные потоки в интернете. В интернете и нашей информации, и информации мемориала, в первую очередь, информация международной амнистии, которая тоже занимается этой ситуацией прицельно, действительно достаточно много, и я могу, конечно, все оставшееся нам время рассказывать о том, что происходит на Северном Кавказе, как именно похищают людей, какие цели преследуют сотрудники силовых структур, как сжигают в Чечне дома, принадлежащие родственникам предполагаемых боевиков и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, действительно, вся эта информация абсолютно доступна. Мне бы хотелось, раз уж я упомянула слово «интернет», еще затронуть следующий вопрос. Конечно, Роберт абсолютно прав, когда говорит, ну, как же, нет, свободы слова, вот ведь в интернете можно найти все, что угодно. Да, в интернете можно найти все, что угодно, но несмотря на то, что в России растет и очень быстро растет число пользователей интернета, все-таки, конечно, абсолютное большинство наших граждан получают информацию, новости не из интернета, а из телевизора. А телевидение в России, увы, находится фактически под абсолютным государственным контролем. И вот то, что говорит мемориал, то, что говорит Human Rights Watch о Чечне и не только о Чечне, можно увидеть в интернете, можно увидеть в либерально ориентированных газетах, но об этом вряд ли услышишь по Первому или Второму каналу. И это неудовлетворительная ситуация. Люди должны знать, что именно происходит в их стране.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, отмечает рост напряженности в российском обществе.
Оценки Freedom House вполне совпадают с собственными ощущениями, потому что вот эта вертикаль власти, на самом деле, целый ряд властных группировок, которые существуют, они подминают себя все. Подминают местную власть, подминают все государственные структуры, подминают различные фонды, которые существуют. Поэтому независимый исследователь, независимый гражданин оказывается действительно в крайне сложном положении, когда нет каналов для самовыражения. Все это ведет к нагнетанию, к усилению социального стресса, к увеличению напряжения в стране, которое неизбежно выльется каким-то нетрадиционным способом. Думаю, что ждать осталось недолго.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин ведущий, спасибо вам за гостя. Давно у нас не было депутатов, тем более от «Единой России». И у меня важный вопрос к нему. Господин депутат, стало вроде стыдно, что ли, затыкать глотку свинцом. И вы решили 100% охват населения сделать, приняли такой драконовский закон. Это что, против меня? Это что, мне теперь нельзя говорить не только там на радио «Свободе», а в ЖЭКе где-то, в магазине? Это меня на 15 суток будут сажать, и всех моих друзей, и всех радиослушателей. Понимаете? Минуточку, я заканчиваю. При коммунистах удавка была посильнее, и то коммунизм, фу, и нет его. Делайте вывод. Спасибо.
Ну, это к тому же закону о расширении полномочий ФСБ, слово Роберту Шлегелю.
Ну, я думаю, что вы, как я обращаюсь к слушателю, как говорили то, что вы думаете, так и будете говорить то, что вы думаете в тех объемах, как их вы сами захотите, никто вас в этом не ограничивает. И я еще раз хочу повторить, этот закон не призван ограничивать свободу слова или не давать гражданам высказывать свою точку зрения или свою позицию. Он направлен на совершенно другое. Поэтому говорить о том, что значит, сегодня Дума пытается ограничить, заткнуть кому-то глотку и так далее, на мой взгляд, абсолютно неверно. И я думаю, что по мере того, как этот закон будет работать и когда он будет принят, будет понятно, что это, в принципе, в современном обществе невозможно. Тут вот еще один слушатель говорил, видимо, эксперт, я могу ошибаться, говорил о том, что сегодня большая часть общества получает свою информацию, по-моему, гость, да, получает из новостей, из телевизора, по телевизионным каналам. На мой взгляд, самое активное общество, часть общества, это больше 40 миллионов граждан уже получает информацию, прежде всего из интернета, но и нужно отметить, что и, в общем-то, каналов достаточно много у нас, и дискуссии там разные, где-то они более острые, да, там как на телеканале РЕН-ТВ, где-то они значительно менее острые и не в прайм-тайм происходят, да, там, но площадки, на которых происходят дискуссии, в том числе на Пятом канале, в том числе на канале ТВЦ, они, во-первых, существуют, во-вторых, они появляются новые. Поэтому мне кажется, что здесь эта оценка того, что в обществе нет диалога, в обществе не информировано, она не совсем корректна, не совсем верная.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, не видит позитивных изменений в ситуации.
Мои оценки всегда сводились примерно к тому, что ситуация с правами человека постоянно ухудшается. Конечно, при Путине процесс шел более быстрыми темпами, то есть деградация была более эффективной, скажем так. При Медведеве процесс деградации слегка уменьшился, то есть темп уменьшился, но все равно, к сожалению, улучшение ситуации права человека при Медведеве не происходит.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Господин нашист, я считаю себя, что я принадлежу к активной части общества, но у меня нет интернета. И по телевизору я не вижу тех политиков, которых бы мне хотелось услышать. Это раз. И второе, что я вам хотела сказать. О развитии демократии в России. Это новый избирательный закон, который лично меня лишил права выбора. Это называется развитие демократии?
Слово Роберту Шлегелю.
Я, во-первых, полагаю, что у человека, который сейчас позвонил в эфир, есть возможность слушать, в том числе и по радио, различного рода дискуссии и на вашей радиостанции, и на радио «Эхо Москвы». Я думаю, что да и на других радиостанциях я неоднократно участвовал в очень острых дискуссиях, в том числе там и на похожие темы, поэтому я думаю, что здесь вопрос в выборе источника информации. Что касается попадания и непопадания тех или иных людей в эфир, то, во-первых, я не определяю политику тех или иных телеканалов, а во-вторых, я думаю, что прежде всего, ну, как мне во всяком случае кажется, это во многом зависит от вкуса человека. И если, например, там, кто-то хочет видеть в эфире Лимонова, то, наверное, его кто-то другой не хочет видеть там, потому что считает его экстремистом. Ну, и это вопрос, опять же, такой полемический. То есть мы можем долго дискутировать на эту тему.
Вопрос Татьяне Лапшиной. Как, по-вашему, достаточно ли место занял доклад Freedom House сегодня в государственных средствах российской массовой информации?
Ну, я не знаю, как можно определить именно достаточно места или недостаточно места, но насколько мне удалось увидеть про этот доклад, много писали интернет-СМИ, независимые СМИ, но что касается мейнстримовских государственных, прогосударственных средств массовой информации, ему не уделялось особое внимание, и для нас, как для международных правозащитных организаций, как и для российских, одна из ключевых проблем – это именно то, что наша информация, та информация, которую мы собираем и в горячих точках, и в других регионах России, она не доходит до широкой аудитории, потому что мейнстримовские СМИ, прогосударственные СМИ от нее отворачиваются как от чего-то, скажем, небезопасного для них самих. И, к конечно, где-то существуют прямые запреты, существуют, много об этом писали так называемые темники, но есть и банальная самоцензура, когда то или иное средство массовой информации предполагает, что лучше, пожалуй, этого эксперта не пускать в эфир. Ну, не то, что на него конкретно есть запрет, но все-таки лучше с ним не связываться, лучше не говорить, скажем, о том, что происходит в Чечне, за исключением проблематики реконструкции. Ну, просто легче осторожничать. Тем более СМИ очень уязвимы вследствие того же порочного антиэкстремистского законодательства, которое существует в России, и, конечно, опасаются за себя, за собственное выживание. Да, я хотела бы, наверное, подчеркнуть, что все время так или иначе возвращаюсь к проблематике Чечни, Северного Кавказа. Дело не в том, что мы считаем, да, или, например, Freedom House считает, что Северный Кавказ – это единственное, о чем стоит говорить в России. Но дело в том, что те проблемы, которые мы видим на Северном Кавказе, те проблемы, которые мы видим в Чечне, на самом деле проблемы всей России. Не только потому, что этот регион – часть Российской Федерации, а потому что просто-напросто на так называемой Большой Земле проблемы те же самые, но в Чечне, на Северном Кавказе их рассматриваешь как будто под увеличительным стеклом. Настолько они выпуклые, настолько они почти что гротескных пропорций. О каких проблемах я говорю? Да, вот о тех, о которых думает средний гражданин России. Скажем, пытки в милиции, насилие, беззаконие в деятельности правоохранительных органов, неэффективность следствия, невозможность добиться справедливости, отстоять собственные права в суде, отсутствие свободы собраний, в конце концов, отсутствие свободы слова. Всего этого очень много, и все это очень страшно на Северном Кавказе, но это не про Северный Кавказ, это про Россию в целом.
Валерий Борщов, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинкской группы, сожалеет об утрате демократических завоеваний.
За последние 10 лет в России произошел очень серьезный откат от уровня того небольшого продвижения, которое произошло за 90-е годы в демократическом процессе. Мы утратили очень многие демократические завоевания. Они были небольшие. Нам еще далеко было до того, чтобы называться демократической страной. Но, тем не менее, кое-чего у нас было. У нас таки была свобода слова, и были такие средства массовой информации, где был и прямой эфир, люди высказывали свою точку зрения, и не просто в каких-то отдельных изданиях небольшим тиражом, а на федеральных телевизионных каналах. Сейчас это поле свободного слова сузилось до минимума.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы у господина Шлегеля спросить за ту дискуссию, которая была по поводу закона об экстремизме. Тоже были причитания, что ничего страшного. А теперь любой человек, который сказал, что начальник ДЭЗа в дырах там или варюга, да, это уже тоже привлекается там в таких ситуациях. И поэтому вот совершенно неубедительно это выглядит, что сейчас вот это расширение законов ФСБ тоже, ну, будет, ничего страшного не будет, по-моему, будет. И вообще, вот когда глядишь, что в России происходит, в Москве, то здесь у нас все так убого, вообще безнадежно. И люди говорят, что в доме то, что происходит, что там вообще или обезумели, потому что страна рухнет вместе с этими законами, таких законов, поправок. И что там явно не патриоты сидят, они России вообще практически не думают ни о России, ни о людях.
Вопрос Роберту Шлегелю. Возможно ли расширительное толкование закона о расширении полномочий ФСБ?
Вы знаете, возможно, любое толкование, которое так или иначе подчиняется убеждениям человека, например, который сейчас позвонил. То есть ему кажется, например, что этот закон призван ограничить свободу. И что бы я ни говорил, что бы ни говорили мои коллеги, чтобы кто об этом ни говорил, да, мнение навряд ли это сложно изменить. Вот. Но я хочу отметить, что Я не тешу надеждой кого-то из слушателей «Радио Свобода», поскольку это достаточно такая специфическая аудитория, переубедить в каких-то вещах. Но я хотел бы отметить, что сам факт нашего с вами сегодняшнего разговора и те темы, которые мы обсуждаем, они, на мой взгляд, во-первых, и то, что вы меня пригласили в этот эфир, это да, тоже свидетельство того, что этот диалог, он, во-первых, возможен, а во-вторых, что касается оценок, в целом, например, деятельности ДУМ, то они могут быть очень разные, поскольку, например, вот мужчины считают, что ДУМа, значит, принимает антироссийские, антиконституционные законы, законы, которые губят там демократические свободы и так далее. А кто-то считает наоборот, и я вот в ДУМе работаю, и я вижу, что люди, которые меня окружают, это, среди них масса достойных людей, людей, которые действительно и пекутся о России, и занимаются в том числе и правозащитной деятельностью. И поэтому, мне кажется, здесь, опять же, однобокое несколько оценки. Что касается закона, то, к сожалению, я могу сказать только то, что мы поживем и увидим, потому что по первичным признакам, кроме того, что активно сейчас, в том числе в либеральной прессе, в как вы называете, свободной прессе, активно муссируется, что это вот новый запрет, что это ограничение свобод. В общем-то, других голосов не слышно, и никто, во всяком случае, и в кулуарах Государственной Думы не говорит, что это вот закон, который призван для ограничить, значит, ту или иную свободу. Нет, речь об этом не идет, речь идет о профилактике экстремизма, и никто не говорит о том, что это попытка кому-то там заткнуть рот.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу сказать, что я когда была в Атланте, с мужем летали, я вот, не было у меня впечатления, что там все особенно спокойно и свободно. Это миф, совершеннейший миф. Там настолько полицейское государство, что вот те свободы, которые у нас здесь образовались, с 96-го года, когда были выборы, эти свободы начались, вы все помните, какой был подлог, и как деньги заработали на то, чтобы случилось то, что случилось. И Ельцин потом, покаявшись перед народом, понимая, что его опаивая, как грабили Россию, что делали, какие свободы насаждали, сейчас вожжи просто необходимы. У меня не хватит ни времени, ни возможности перечислить все то кощунство, которое по отношению к России устраивается.
Вопрос Татьяне Лукшиной. Как, по-вашему, должна Россия отреагировать на очередной доклад Freedom House?
Мне кажется, что российские власти, что члены Государственной Думы Российской Федерации должны ознакомиться с этим документом и сделать определенные выводы. Они могут не соглашаться с какими-то посылами, они могут оспаривать определенные рейтинги, но доклад как таковой, безусловно, заслуживает обсуждения, заслуживает вдумчивой дискуссии. Но желательно, чтобы подобная дискуссия происходила не только на радио «Свобода» или не только на радио «Эхо Москвы», но и в так называемых мейнстримовских средствах массовой информации.
Вопрос Роберта Шлегеля. Как, по-вашему, может ли Россия официально отреагировать, какой-то дать ответ на выводы доклада Freedom House?
Я думаю, что навряд ли стоит ожидать какой-то официальной реакции, поскольку подобных докладов, подобных различных публикаций на тему и свободы слова в России и различных других демократических, там отсутствие демократических процессов, отсутствие возможности или присутствие возможности собираться, где-то митинговать. Их достаточно много, и на самом деле в информационном пространстве вот этот голос тех, кто этим там недоволен, кто этим возмущен, кто за это переживает, он слышен. И вопрос в том, насколько, так скажем, важным является с позиции тех, кто на это должен быть реагировать, с позиции тех, кто должен на это реагировать, является важным этот доклад, насколько он является объективным для них, для людей, которые должны на это реагировать. Если мы не видим реакции, так скажем, там, как вы говорите, мейнстримовских средств массовой информации, если мы не видим реакции властей на это, то я полагаю, что это не означает, что этот доклад он не замечен, но я думаю, что вполне возможно, что ему в силу определенных причин, в силу, может быть, даже сложившейся традиции, если угодно, ему уделяется недостаточное внимание. Почему так происходит? Это, опять же, достаточно долгий разговор. Кто-то считает, что это абсолютно необъективно, что это инструмент никакого там давления, один из инструментов, один из способов давления. И поэтому я думаю, что кто-то считает, что это вот истина в последней инстанции. Но, на мой взгляд, в России очень много происходит различных процессов, очень много событий, которые происходят и внутри России, и в международных новостях, в международных в других странах, которые у нас активно обсуждаются. И поэтому ничего удивительного, что он может затеряться в этом потоке новостей. Но, естественно, для тех, кто этим профессионально занимается, это всегда будет тема номер один.
Вопрос Татьяны Лукшиной. Отражают ли подобные доклады общую тенденцию к ухудшению имиджа России в международном сообществе?
Да, боюсь сказать, что последние годы доклады правозащитных организаций, в том числе и международных правозащитных организаций, отражали данную тенденцию. И сейчас, как мне кажется, российское государство как раз предпринимает определенные усилия к тому, чтобы поднять свой имидж на международной арене. О чем я говорю в данный момент? В начале года был, наконец, ратифицирован 14-й протокол к Европейской конвенции по правам человека, который сделал, наконец, возможное проведение серьезной реформы Европейского суда, благодаря чему рассмотрение дел Европейским судом будет ускорено, и, с другой стороны, будет усилена система имплементации, то есть реализации непосредственно решений Страсбургского суда. Это очень важный шаг, и это то, что от России долго ждали ее партнеры по Совету Европы, потому что Россия оставалась единственным государством члена Совета Европы, не ратифицировавшим протокол, фактически блокировавшим эту реформу. На Северный Кавказ приехало несколько очень значимых международных делегаций, которые ранее не могли добиться от российских властей разрешения посетить этот регион. Ну и, в конце концов, вот совершенно беспрецедентно было то, что российская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы поддержала крайне критически жесткий доклад господина Марти, спецдокладчика по правам человека на Северном Кавказе, который недавно как раз посетил регион. То есть, может быть, есть потенциал к переменам?
Спасибо. Напомню, что выводы доклада Freedom House мы обсудили с исследователем по России международной организации Human Rights Watch Татьяной Лапшиной, она была в нашей студии, и депутатом Государственной Думы Робертом Шлегелем, он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Ну вот, а что вы говорили на марше несогласно?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.